Здравствуйте. Спасибо вам за встречу. И очень приятно встретиться с женщинами, которые знают меня или, может быть, и не знают. Но, во всяком случае, вы меня видите, но я вас не вижу. Но представляю себе многих из вас. И действительно, мы в этот раз Безрат Ашем попробуем коснуться каких-то важных сторон месяца Элу, в котором мы сейчас пребываем. Эта тема, на самом деле, очень обширная, но мы постараемся что-то из того, что можно было понять из уроков Рав Моше Шапира, Зикруно Цадик, Вагаон Левраха, и Безрат Ашем, может быть, сможем что-то понять и смогу с вами поделиться теми впечатлениями, которые произвел на меня этот урок Безрат Ашем. Каждый месяц имеет свою особенность. И этот месяц особен. Сейчас мы Безрат Ашем попробуем понять, в чем особенность этого месяца. Но этот месяц имеет наибольшее, в нем есть по поводу него наибольшее количество намеков. И в частности, например, есть намек в пророчестве Ишаяу, то, что многие, может быть, и читают в Сидуре, «Увал и Цион, Гуэлев Шавей Феша Вояков, Наумашин». «Увал и Цион». И эти слова «Ува лыцион» «Гуэль лышавы фэш». И последние буквы в слове «Гуэль» «Алф ламат» «Вэ лышавы» «Ваф ламат» создают слово «Элул». И что означает эта фраза? «И придет в Цион освободитель, и для он придет в Цион, и придет для освобождения возвращающихся, приходящих, тех, которые оставили намеренные грехи и вернулись к путям тшувы. Это один из намеков. Значит, это уже говорит нам о том, что Гоэль, то есть освободитель, он придет тогда, когда произойдет тшува. То есть, когда вернутся евреи ко Всевышнему, оставить свои намерения и грехи и вернуться к путям Торы. Это один из намеков. Теперь, Ходеш Элул находится у нас перед Рош ха-Шана, и также как бы впереди у него Рош ха-Шана, а позади него месяц Тамуз. И он находится между этими двумя особыми периодами, которые, как мы понимаем, в Рош ха-Шана, что мы понимаем, в Тишрей произойдет Рош ха-Шана, а в Тамузе сделали Золотого Тельца. Значит, Элул находится между этими двумя событиями. И как принято понимать, что Элул, он является периодом подготовки к Рош ха-Шана. Но тогда получается, что Элу не имеет своего собственного значения. И это не совсем правильно. То есть, если он находится между вот этими двумя событиями, то у него есть особое значение, о котором говорит Тур. Тур – это Валя Турин, известный комментатор на Тору. И он создатель Алахот, Алахот, который называется, целая серия Алахот, которая называется Арба Турин. И он пишет, что он приводит там Раби Элиэзера, который, высказывание Раби Элиэзера о том, что в Ходеш Элул, чем ознаменован Ходеш Элул, тем, что Моше Рабейну поднялся в Рош ха-Ходеш Элул, и Ашем сказал ему, поднимись в Рош ха-Ходеш Элул и сделай вторым выход. И весь этот месяц Моше Рабейну, находясь на горе Синай, поднимись на гору Синай, сделай второй выход. То есть вы сам должен был вытесать второй выход и получить прощение за то, что еврейский народ сделал золотого тельца. Так вот, когда Акадош Барух Ху сказал ему, поднимись на Ар-Синай, поднимись, это было или во второй раз, или в третий раз. Хахамим Ришоним, наши учителя Ришоним говорят, что это был третий раз. Кто-то считает, что это был второй раз. Но если это был третий раз, то это значит, что в Ходеш Ав Моше Рабейну все тоже опять поднялся на Ар-Синай и все время молил Акадош Барух Ху о прощении еврейского народа. И когда, почему он должен был это делать, собственно говоря? Ведь он же, как бы нам же известно, что Акадош Барух Ху, когда сказал, что вот я вижу этот народ, и он кшеорев, и он такой прямый, жестоковыйный, он изменил мне, то собирался Акадош Барух Ху уничтожить еврейский народ. То есть он сказал, что он сказал? Он сказал такую фразу «Анихали». «Ве ахалэм, оставь меня, и я их уничтожу». То есть оставь меня, то есть оставь свою мольбу, и я их уничтожу. Потом в книге «Двори» говорит Моше Рабейну, что Ашем сказал мне «Эрф мимэни башлидэм». То есть или ахалэм, или ашлидэм, но факт тот, что Акадош Барух Ху собирался уничтожить еврейский народ. И если Ашем говорит такие тяжелые слова «Халэм», «Ашнидэм», то есть уничтожить, значит, полностью, то это «Гзира». А «Гзира» Акадош Барух Ху, то, что, о чем он говорит, это никогда, это не отменяется. Поэтому, но при том, что Моше Рабейну сразу обратился к нему и молил его, и просил о том, чтобы он этого не делал, то Акадош Барух Ху утихомирил свой гнев и сказал Моше, и Моше Рабейну отошел от него и спустился вниз. И произошло то, что произошло, что он разбил первый выход. И тогда еврейский народ оказался в таком положении, что Акадош Барух Ху не желал больше этого народа в качестве своего народа, в качестве своего сына. Он же создал этот народ, он его отец, народ его сын. И оказалось так, что вся связь отменяется. И теперь неизвестно, если это гзира, то тогда она все-таки должна как-то осуществиться. На какой-то момент Акадош Барух Ху утихомирил свой гнев, но гзира он не отменил. То есть установление свое об уничтожении народа он не отменил. В какой степени это будет произведено, когда, в каком характере, на кого это будет направлено, ничего не известно. Но факт тот, что Акадош Барух Ху установил сделал такое тяжелое определение, что он собирается уничтожить народ. Значит, нужно было тогда Моше Рабейну или второй раз подняться и весь Ходеш Ав опять просить его, опять о том, чтобы не произошло уничтожение народа. Или же второй раз он поднялся в Ходеш Илу, когда Акадош Барух Ху начал примиряться с еврейским народом в заслугу Моше Рабейну. И заслугу Моше Рабейну, и также заслугу первого человека. То есть впереди нас, как мы сказали, перед нами нас ожидает Рош ха-Шана. Сзади нас Эгель Заав. А что впереди Рош ха-Шана? Чем он ознаменован? Ознаменован тем, что первого Тише, Акадош Барух Ху, создал первого человека. Начал творение мира с Кавхей Элу, 25-го Илула, а первого человека создал первого Тишры. Это по мнению Раби Лейза. По мнению Раби Ашуа, мир начал создаваться в Нисане. И тогда, а самое начало началось 25-го Адара. А первый человек был создан 1-го Нисана. Но Аллаха, как Раби Элиэзер, о том, что 1-го Тишрея был создан первый человек, и там описывает своих праким Раби Элиэзер, перкеби Раби Элиэзер, о том, что в 9-й час, там описаны все часы его создания, и что Ахудосбарухун ему, что он ему сказал, как он его создал, и в 9-й час он дал ему мицву, запрещающую есть с дерева познания добра и зла. А в 10-й час первый человек переступил этот закон, а в 11-й час был судим. И был судим, но при этом он был оправдан. В 12-й час он был оправдан. И почему он был оправдан? Заслугу Тшувы. И сказал ему Акадош Баруху, вот так говорит Мидраш, что точно так же, как ты был оправдан, вышел в Димус, то твои потомки, они тоже будут судимы в этот день и выйдут оправданными. И выйдут оправданными в заслугу чего? В заслугу Тшувы. Заслуга возвращения. Что значит возвращение? Это первый человек сказал, если бы мне дана была опять эта мицва, я бы никогда не ослушался Всевышнего. То есть это раскаяние, это принятие на себя полного, так сказать, изменения себя в том, что никогда больше я так не поступлю. Это одна из важнейших частей в тшуве, когда человек принимает на себя, что он никогда больше этого не совершит. Поэтому, значит, нас ожидает Рош ха-Шана. Вот мы идем из Элула к Рош ха-Шана, приближаемся. И, значит, с точки зрения принятого восприятия, что Элул является подготовкой к Рош ха-Шана, можно тогда сказать, что действительно в этом отношении это правда. Подготовка к Рош ха-Шана. И в чем она заключается? Заключается в тшуве. Точно так же, как первый человек сделал тшуву. И также теперь Моше Рабейну делает то же самое, что первый человек. Он молится, он просит Акадош Баруху о прощении. Он просит о всем еврейском народе. А в это время в стане трубили в шафар. Для того, чтобы не вернуться к Авода Зара опять. Потому что голос шафара, он махрит, что называется, он очень, он приводит к страху и к страху ослушания и к тому, чтобы не вернуться обратно к служению Авода Зара. Значит, но о шафаре мы поговорим без ратуши в следующий раз, потому что это отдельная тема и там много чего скрытого заложено. Однако, значит, что получается? Что весь ход Элул, Моше Рабейну, в рожь ход Элул поднялся на Арсинай для того, чтобы просить, умолять Акадош Баруху о прощении. И Акадош Баруху только в рожь ход Элул начал примиряться с тем, чтобы еврейский народ не уничтожил. Примиряться с еврейским народом. То есть до этого он просто, так сказать, то, что называется силек от рацуно. То есть он убрал свое желание. То есть нет у него желания по отношению к еврейскому народу быть с ним в связи. Ты не народ мой, ты не сын мой, ты мне изменил. Если кто-то изменяет царю, что ему полагается? Смертная казнь. Значит, получается, что еврейский народ должен был быть уничтожен. Над ним висит эта гзера. Что может изменить? Если есть какой-то суд на человека. Есть ли над ним какое-то установление? Он не знает, чем это закончится. Что ему остается? Выполы. Только просить, умолять о том, чтобы это было отменено. И это то, что делает Моше Рабейну. Это то, что делает еврейский народ в стане. Да еще и в шафар трубят для того, чтобы не вернуться к той ошибке, которую они совершили. Значит, получается, что Рош ха-Шана, что Элул у нас имеет особое значение такое, которое приводит нас к изменением. То есть нужно измениться. Измениться, то есть вернуться, оставить те грехи, которые вы совершали, и вернуться как Душ Барагу. То есть восстановить связь с ним. То есть создать особую связь со Всевышним, оставляя те нарушения, которые мы совершали. И в связи с этим есть у нас еще один ремес, то есть намек на Элу. Это то, что говорится в книге Шмот, Б. Мишпатим, в главе Мишпатим, по поводу человека, который совершил убийство по ошибке, и теперь ему грозит месть со стороны кого-то из родственников убитого. Но он же совершил убийство по ошибке. И теперь что ему делать? И Ашем приготовил для него особое место. Особое место, которое называется Ирмиклад. То есть город-убежище. И здесь есть тоже в этом пасуке, который говорит о городе-убежище. Есть намек на Элу, а именно. Вашер лот сада в Элуким и на в ядо васити лыха мако ашер янус шам. Вашер лот сада, вот сада. Значит, человек, который не собирался за другим, как бы сказать, охотиться, он не собирался ничего плохого ему сделать, он не подстерегал его. И тут оказалось, что он убил его случайно, по ошибке, каким-то образом, какой-то предмет, который он держал в руках, отскочил от него и ударил его, и тут произошло убийство ненамеренно. Для такого человека Акадош Баруху еще впечатление такое, что это еще было до получения Торы. До получения Торы на горе Синай он дал, то есть он как бы дал эту мицву, в истории она написана еще до Асерта Дибро. И на лядо, вы сам ты лыха, ина. Что значит ина? От слова ланут. Ланут им с буквой алеф означает случиться. И тут Акадош Барго оказался, случился около этого человека, случайно оказался около человека, который убил случайно. Так как Акадош Барго оказался рядом с ним, в ядо, и он для него приготовил город-убежище. Весан Тилыха Маком. Я ему приготовил место, куда он может убежать. Значит, слово Маком, да, так вот, инала ядо, Весан Тилыха, первые буквы это Элул. И тут, значит, это намек на то, что есть у нас куда убежать. В случае, если произойдет какая-то ошибка. Значит, даже если человек совершает какую-то ошибку. Любой человек, который совершает какую-то ошибку, даже если не намеренно, он, как говорят нам наши учителя, что он как будто что-то убивает. То есть он, в всяком случае, происходит какой-то отрыв связи от Всевышнего в какой-то степени. И этот отрыв уже как будто бы это пролитие крови. Или он кого-то обидел, или он что-то нарушил. Вот это нарушение и этот разрыв, оно приводит к какому-то башамаем, то есть в духовном смысле это какое-то, это подобно убийству. И тогда у человека, который совершил убийство, у него нет места. Потому что Тора говорит о том, что человек, который совершил убийство, у него нет места в этом мире. Земля не может его держать. А это речь идет о Каине, сейчас мы к этому подойдем. Но вот хочу остановиться на слове «маком», что Акадош Барух Ху сказал, они в сам тилаха маком, ширену США. Значит, вот это место, куда он убежит, в этот город, это маком. А слово маком, это, между прочим, одно из имен Ашем. Но слово маком связано со словом киюм. Киюм – это существование. У человека, который совершил убийство, у него эль-маком. Нет у него места, он должен скрываться. Потому что или Гоэль-Дам, мститель, собирается настичь его, Или, как говорится в книге Бамидбар, что земля на самом-то деле не может держать такого человека. Потому что земли будет спрошена. Земля как будто бы его, так сказать, ему польстила тем, что она дала ему возможность совершить такое ужасное дело, убийство. Что за счет другого человека он дает себе возможность жить. Как бы невозможно, чтобы один жил за счет крови другого. И если земля поглощает кровь другого, то это получается как будто бы лесть по отношению к земле. Она поглощает кровь и выделяет урожай. Она как бы питается за счет этой крови, выделяет урожай и дает урожай этому убийце. Получается, хануфа лезть одного по отношению к другому. Это невозможно. И только тогда будет искупление земли, когда будет пролита кровь самого убийцы. Значит, он убил по ошибке. Он же не собирался убить другого, не собирался питаться его кровью. Тут какой-то есть вопрос. Нужно было обязательно мстить случайному убийце? Нет, не обязательно ему мстить. Но это возможно. То есть, если есть такой человек, родственник или друг убитого, у которого есть желание отомстить, потому что поднимается в нем такое ощущение обиды за убитого, что месть это, говорят, хмет, это нормальное явление. И если убийца случайно, то есть убийца Бешогек, он побежит в город Миклат, и по пути его настигнет мститель, то мстителю нет никакого суда. Поэтому, говорит Тора, ты должен бежать. Ты должен бежать в Ир-Миклат, потому что у тебя нет места. У тебя единственное место есть – это Ир-Миклат. Это город-убежище. Вот там никто тебя не имеет права выдать. Ты должен быть под охраной. Это на самом деле один из городов Левиим. И ты должен быть там под охраной, и тебя должны, за тобой должны внимательно наблюдать, и тебя не имеет права выдать, и мститель не имеет права туда зайти, не имеет права тебя настичь. Но если он настигает тебя по дороге, это его право. Поэтому говорится такому человеку, который случайно убил, беги, беги срочно в город, убежище. И таких городов на самом деле достаточно много. А Кадош Барух сказал Моше Рабейну, чтобы отделить 6 городов сначала. То есть 3 города должны быть отделены в Эрец Исраэль, когда они перейдут в Эрец Исраэль, это уже Иошуа потом отделил. И 3 города Моше Рабейну сам должен был отделить за пределами реки Иордан, в том месте, где они завоевали и присвоили себе землю, которую Кадош Барух сказал. Это земля Сихона и Ога. То есть это земля, где Реувен, Хаци, Моше, Менаше, вы должны были там находиться. Так, Реувен, Гад и Менаше. Это наша земля. Она, в принципе, нам принадлежит. И там Акадош Барух Гу сказал Моше Рабейну, отдели там 3 города. Моше Рабейну приготовил эти 3 города там. Хотя они еще не действовали. И еще сказала Кадош Барух Гу, это написано в Параше Шофтим, недавно мы ее читали в книге Дворим, о том, что еще можно будет отделить еще 3 города, то есть получается все вместе 9 городов, еще 3 города, но когда? В конце дней, когда весь еврейский народ будет выполнять всю Тору, абсолютно все мицвот, и вот тогда будет возможность отделить еще 3 города, и где? В местах, где проживали Эдом, Муав и Амон. Это три народа, которые населяли это место. Это Кени, Князивы и Кадмуни. Но это тогда произойдет, когда весь еврейский народ будет соблюдать и будет хранить всю Тору и все мицвот. Значит, тогда мы можем задать вопрос. 9 городов, которые в конце концов должны быть отделены. Ну, пока еще до конца дней, это еще, скажем, не наше время. Но 6 городов должны быть отделены. 3 города отделены Яшуа, 3 города Моше Рабейну. Они уже как бы отделены. 6 городов для того, кто убил по ошибке, для тех, кто убил по ошибке. А даже, так сказать, максимум 9 городов. Зачем нужно такое количество городов для человека, который убил по ошибке? Сколько таких людей может быть? Может быть, единицы? Или вообще будет ли такое происходить? Акадош Барух Ху приготовил это место и написал, и об этих городах много написано. Написано и в книге Шмот, и в книге Бамидбар, и в книге Дворим. И уделяется очень много места этим городам, убежищам. В конце концов, ради чего? А потом, когда уже во времена прихода Машиаха, еще 3 города, для кого они вообще будут отделены? Это вообще вопрос очень большой. Все люди будут лишмор мицвот. Все будут, так сказать, люди Торы. Для кого это отделено? И, значит, такой, так сказать, косвенный ответ, что это может быть для тех, кто совершил какую-то незначительную ошибку, которая не может найти место. Говорит, Раху Шешепи, он говорит, для тех, которые не может найти себе место. Не может найти себе место, значит, что-то не в порядке. Или те 3 города, которые будут отделены в конце дней, это для, может быть, не для евреев, которые примкнут к еврейскому народу, или, во всяком случае, будут помогать нам, и будет какой-то связи с нами, и что-то будет в какой-то степени не совсем в порядке и смогут там находиться. То есть, во всяком случае, сам факт, что речь идет о том, кто, у кого нет своего места. Убивший не имеет права находиться на земле, а только в том случае, если как бы будет пролита его кровь. Так вот, Ходеш Элул у нас есть то место, как говорят нам хахамим, когда нужно бежать. Бежать в Ходеш Элул в связи с тем, что если мы совершили какие-то нарушения, то нужно скрываться. Скрываться от кого? От Ецера. Ецер, который может тебя настичь. И говорят нам Шим Хахамим, говорят, Орахаим говорит о том, что знай, что сначала человек совершает не по ошибке нарушение, а потом в связи с тем, что он совершил не по ошибке случайным образом, то тогда Ецерара есть у него петах, есть у него вход, есть у него дверь, куда он может зайти, и тогда уже продвигаться дальше и влиять на человека, чтобы он совершил, да, намеренно. Раньше это было бы худ-сара, так сказать, только на тонкий волос, а потом чуть раздвигается отверстие. И когда есть петах-кашер, есть такой вот еще петах-кашер, он еще такой разрешенный вход, дверь в разрешенное место. Дальше уже открывается дверь, и, возможно нарушение не по ошибке, а намеренно. Тогда человек уже просто вообще не ощущает, что он совершает что-то намеренно, потому что он уже упал. Он немножко падает в какой-то степени, потом еще падает, и тогда он вообще не чувствует, что он совершает грехи намеренно. И так вот. Но Создатель мира приготовил для нас путь к спасению от зла, от этого мстителя, который хочет нам отомстить. В данном случае это, может быть, Йецер-Ара, сам, который внутри человека. И наши учителя, которые называются решаним, в качестве спасения ведет шуву. То есть тот шува – это тот способ укрытия от преследования. И многим известен пример, который приводит Рабейну Йона в книге «Ворота шувы», «Шарей шува». Он говорит, он приводит пример о человеке, который находился в тюрьме, и его, так сказать, те, которые в тюрьме, эта группа заключенных, с которыми находился рядом, сделали подкоп, сделали проход для такой тайный выход из их камеры, и им удалось бежать. А один из заключенных остался. Почему? Потому что он был блюститель порядка, блюститель закона в тюрьме. И вот приходит комендант, приходит надзиратель и видит, что никого нет, кроме одного. И вместо того, чтобы его поощрить и наградить его, он начинает ругать его и бить. И заключенный очень удивился. почему его, того, который хранит законы тюрьмы, и, казалось бы, такой послушный человек, его наказывают? Так надзиратель ему объяснил. Он сказал, ты оскорбил нас тем, что ты даже не пытался бежать, так как показал тем самым, что тебе хорошо здесь, что ты сделал из тюрьмы для себя дом. Тем самым ты разрушаешь понятие тюрьмы. Это значит, что мы плохо работаем. Этот пример говорит о том, что с небес от нас требуется шува, требуется бежать. Бежать как можно скорее, пока мститель не настиг тебя. То есть Ецарара, он очень быстро, он может настичь, и поэтому нужно бежать. И Раби Йона пишет, знай, преступник, который не раскаивается преступлением, каждый день за днем все больше утяжеляет свое наказание. Потому что мало того, что он находится в тюрьме, а в тюрьме это на самом деле, тебя что-то заставляет делать. И тебя, и ты находишься в каких-то тяжелых условиях. Значит, ты находишься внутри наказания, тебя наказывают в тюрьме. Кроме того, тебя будут наказывать за то, что ты еще и не убежал. Значит, почему утяжеляет наказание? Потому что говорит Раби Йона, что он знает, человек знает этот нарушитель, что нарушил что-то, и аж недоволен его поступком. И знает сам нарушитель, что есть возможность убежать от наказания. И место, куда он должен бежать, это тшува. И пример с тюрьмой отражает это. То есть от совершенного греха есть куда убежать. Есть куда убежать как можно быстрее. И в Ирмиклад. Значит, в Торе описано то, что как во многих местах, где есть города-убежища, что там поблизости есть развилка. И на развилке стоит или висит объявление, или стоит столб с объявлением, где написано «Миклад». То есть убежище написано два раза. Почему два раза? Первый раз для того, чтобы человек, когда он прочитал, он должен приготовить себя к этому. Второй раз он должен понять, что он должен бежать и выбрать в этот путь. Потому что это развилка, потому что есть альтернатива у него. Бежать в город Миклад или нет? Значит, точно так же, как у нас есть у нас выбор. Делать шуву или нет, возвращаться или нет. Поэтому опасность все время подстерегает. Пока ты раздумываешь, опасность могут тебя настичь. И на самом-то деле, даже в обычных условиях, человек, который находится где-то в каком-то государстве, он тоже подвержен тому, что если он совершит убийство, он будет наказан, караться за законом. И поэтому это общее правило. И убийца нет места в мире, даже, так сказать, по обычным человеческим законам. Ну, а в Торе мы это впервые находим у Каина. Каин сам сказал, всякий, кто найдет меня, кто встретит меня, он может меня убить. У меня нет места в этом мире. Поэтому наказание он получил надо. Он должен все время убегать. И это, на самом деле, основа любого галута. То есть всякий, кто миров хатаину, галину и арцину, то есть из-за того, что мы совершали грехи, много грехов, то поэтому Акадош Барух Ху нас выбрать с нашей земли. Поэтому мы должны были скитаться. И когда мы скитаемся, то у нас нет места на самом деле. Получается, что Акадош Барух Ху нас куда-то в какое-то место направил, куда-то в какое-то место, скажем так, поселил. Но это не наше место. Это не наше место. Мы все равно не сможем там укрепиться. Это не место прикрепления наше. Поэтому и Каин, как пример того, который убил по ошибке, который совершил грех, он должен скитаться. У него нет места на этой земле. Но Каин все-таки оказался, значит, первый город, который был построен. Берец Нод. Кидмат Эден. Что Каин все-таки поселился в Эрцно Кидмат Эден, то есть это на востоке, это был первый город Миклат. И находится на востоке. Значит, это тоже симан того, что Моше Рабейну ведь отделил три города за пределами реки Иордан. Это на востоке, где жили вот эти три народа. Кени, князи, где жили Сихон и Ог. И да, так вот, в одном месте человек не может находиться. Он все время должен, он должен все время скитаться. В конце концов, такие Каину, Каин был убит. Но Каин был убит еще потому, что он совершил намеренное убийство. А если человек, который совершил намеренное убийство, бежит в Ирмиклад, то тогда его могут выдать. Потому что он убил, он не в свое место бежит. Это нет ему места там. Там есть место только для тех, которые убили по ошибке. Вот так мы должны чувствовать, что чувствовать нарушение. Если мы нарушили, то есть хет должен привести человека к ощущению, что в этом месте нельзя находиться. То есть в каком смысле в этом месте? В этом положении. В этом положении греха нельзя находиться. Нужно оттуда убежать. Что такое бегство? Это раскаяние, это пшуа. Это то, что происходило в ходе шелу. Это то, что Моше Рабейну для нас, так сказать, основал. И, потому что если он, человек не убегает из этого места, то есть не изменяется, значит, ему хорошо там. И вот, вот этот период начиная с Рош Ходеш Шелу и до Йом-Кипур, когда Моше Рабейну Итпалель, и, наконец, получил 13 качеств, рахами, 13 качеств милосердия, Кадош Баруху, которые дали бы возможность, которые дают нам возможность прощения. Значит, Рош Ходеш Элул – это было только начало возможности примирения. Кадош Баруху дал только возможность примирения, это еще было не примирение. В Рош Ха-Шана в результате всех тфилот Моше Рабейну, а Кадош Баруху дал возможность нам примирения. И это примирение было связано с тем, что он как первому человеку дал жизнь. Просто жизнь, физическую жизнь. А вот еще 10 дней тшувы даны для того, чтобы проверить, в какой степени это может быть укреплено настолько, чтобы дать нам жизнь вечную. То есть вторые луход дали нам жизнь Лулам Аба. И поэтому эти 40 дней, вот в течение этих 40 дней, есть возможность вернуться к Кадош Баруху, наладить с ним связь. И каким образом мы это делаем? Есть алахот специальный. Значит, в течение всего хода шилу сфарадим митпалалим слихот. Они говорят слихот в течение всего хода шилу. Начиная с Рош хода шилу. Почему? По этому же принципу, что Моше Рабейну поднялся и просил о милосердии. Поэтому они просят о милосердии в течение всего хода шелу. Ашкеназим принят, то есть есть разные на самом деле мидраги. И такие принимаются. Ашкеназим начинают с лихот за 4 дня до Рош Ха-Шана. Почему за 4 дня? Потому что сказано в книге Бамидбар в главе Пинхас, в Йом Труа, Рош Ха-Шана, сделайте васитем ола и сделайте карбан ола. Почему написано васитем ола, а не принесите ола? Вело, так сказать, не принести карбан ола, а васитем. Почему? Потому что себя нужно сделать карбан ола. Себя нужно сделать. А ола приносит, это полное всесожжение. Прежде всего, ола приносят за мысли, за отрицательные мысли, за какие-то нехорошие мысли. Поэтому даже за мысли человек судится. И так вот, значит, весь ходеш элу митпалелим и просим, исход у того человека, который увеличивает мольбу и просит Акадош Баруху о прощении. И весь ходеш трубят в шафар. Значит, как мы сказали, о шафаре мы поговорим еще, Безрат Ашем. Но сделать это, вернуться к шуве, вернуться и оставить свои поступки, которых ты подумал и понял, что ты совершал что-то неправильное. А даже если, может быть, и не понимаешь, может быть, Ецарара тебя так сдвинул со своего маком, со своего места правильного, то кто же Браху, прости меня за все то, что я совершил, и дай мне возможность понять, что я на самом деле сделал неправильно. И, как всегда, Эйблизаат нас сопровождает. Значит, в какой-то степени он все время висит над нами. И далеко не просто это сделать. Поэтому хахамим, они много раз возвращаются к одному и тому же. Говорят, как ты не поторопился убежать из опасного места, скрыться, чтобы спасти свою душу. Значит, вот это торопление, это скорость в том, чтобы совершать чуву, это необходимо. Вот в этом есть особенность его. Это ирниклад. Это избавление, которое связано с тем, чтобы спрятаться в чуву, убежать в это место, убежать к Ашем, к самому Ашем. Каким образом? Значит, если мы поняли, откуда нужно бежать, нужно теперь понять, куда нужно прибежать. И об этом говорит Давид Амелах в Мизмор Кавзай, который мы читали. Альфит нэми бенефеш царай, кикаму биадей шекар вэйфэх хамас. Не отдавай меня врагам, потому что поднялись на меня ложные свидетели и те, которые говорят о разбое. Поднялись на меня, это значит, это часто встречается дилим, это фраза. Рабим канимала, то есть встают на меня. Это значит, когда они встают, это значит, что я могу упасть. Потому что если враг встает, то он тогда побеждает. А тот, который напротив него, он падает. И говорит Давид Амелах, я могу упасть. Если ты меня не поддержишь, то я могу упасть. Все равно как Яков и Исаак. Один падает, другой поднимается. Но почему я не падаю? Лулей манти лирот бетув ашем берца хаим. Если бы не верил я в то, что вижу перед собой добро Ашема в земле жизни. Значит, что помогает мне не упасть? Это моя вера. А вера в чем заключается? Во взгляде, в том, что Давид видит. Взгляд, видящий благо в земле жизни. То есть в жизни. А Кадош Барух Ху хочет жизни. И поэтому он ждет веры. А вера заключается в том, чтобы видеть, что Кадош Барух Ху приводит благо. Вера не дает победить меня. Благодаря вере Ашем не передает Давида в руки врагов. То же самое с нами. Дагилим Давида – это нам поддержка, это нам уроки, что с нами происходит то же самое. Нас тоже окружают враги. И немало врагов. И мы можем быть переданы в руки врагов каждую минуту. Если бы не, и что нам тут необходимо? Это вера. Вера, которую учит нас Давид. И поэтому мы читаем этот мизмор два раза в день. И там 13 раз употребляется имя Шема Юткой Бакей, четырехбуквенное. Напротив 13 шлошнедот рахамим, напротив 13 качеств милосердия. А если два раза читаем, то получается 26, то есть имя Шема полное. И тогда говорит «Лоле эйманти». Вот это «Лоле» – это обратные буквы слова «элул». Значит, в «элул» может быть все перевернуто. Благодаря вере может быть перевернуто «гзира». Это то, что происходит с Моше Рабейну. Это то, чему он нас учит. Перевернуть «гзира», которая может быть осуществлена в Рош ха-Шана. Потому что в Рош ха-Шана суд. Заслугу чего может быть перевернута взира? Заслугу веры, раскаяния, прощения. Как у первого человека, так и у еврейского народа, в заслугу Моше Рабейну. На «луле» есть точки. Каждая буква есть точки. И они только усиливают вот это значение слова «луле» как веры. Никудим эту, они указывают. Он говорит «луле» и «манти». Значит, в слове «луле» есть сомнение. Может быть, нет. Если бы не верил я, вот это луле, если бы не верил я. Однако луле – это что значит? Это значит не знание. Луле, если бы не. Я не знаю. Я не знаю, даст ли мне Ашем дальше жизнь в этом мире, в будущем мире. А эманти – это вера. Луле эманти. То есть если бы не верил, я не знаю. Однако я верю. Вот это вот сочетание «я не знаю, однако я верю», вот это дает видение, взгляд видеть добро Ашем. Единственное, что нам остается. Аль тестер фанеха мимени, аль та бе авдыха, израти аита, аль тишини, валь тезрени, элокей иши, киави воими азабани ваше яспы. Не закрывай своего лица от меня, не направляй свой гнев на слугу твоего, будь помощью мне, не отрывай себя от меня, не покидай меня, Бог мой, Спаситель мой, ведь отец и мать меня оставили, а Ашем взял меня к себе. У нас то же самое. Лулей Мальти. Если бы не вера наша, то тогда уже многие бы просто нас уничтожили. Поэтому несет в себе сомнения из-за отсутствия точного знания. Точного знания нет. Однако что у нас есть? Это вера. И где это выражается? Это выражается на самом деле каждый день. У нас в тфиле Арвит, где мы говорим, где говорится «Ани Ашем Элокехем, эмет ваэмуна, коль зот вэкаям алейну, кью Ашем Элокехену вээн золоту, ванахну Исраэлему». Я Ашем Бог ваш. Это истина. И в этом вера наша и осуществляется в нас. В то, что он Бог наш, а мы его народ. Потому что говорится «Ани Ашем Элокехем, эмет ваэмуна, коль зот вэкаям алейну, кью Ашем Элокехену». В чем эмуна? В том, что он Ашем Элокехем, что он Бог наш, а мы его народ. Значит, нужно еще, так сказать, наполниться верой, что он Бог наш, а мы его народ. Потому что сейчас мы еще не совсем представляем собой тот народ, который действительно то, что называется Израиль. Но в этих словах заключается вера. И мы утверждаем это каждый вечер. Потому что вечер. Почему именно вечером? Потому что вечером нужно переполниться особой верой. Вечером мы не видим мира, так сказать. Если бы не технологии 20-21 века, если бы не фонари, то мы бы вообще ничего не увидели. Утро мы видим. Мы видим Хесед Ашем. Мы видим, как он создал мир. Мы видим небо, землю, деревья, камни. Все слышим пение птиц. Мы видим, что Ашем создал мир. Это Хесед. Лагид бабокер хаздыха эмунатха былылоб. Сказать утром о твоей милости, а вечером о вере. Потому что вечером мы не видим мира, так сказать, если бы не электричество. Так, утром, днем мы видим добро Ашем. А вечером мы должны верить в том, что утро придет, и мы увидим добро Ашем. Так вечер и лайла – это не просто отрезок времени какой-то. Это галут. Это время темное. Это время сокрытия лица Ашема, когда мы не видим его проявлений. И в чем заключается наша вера? Каждый день мы ее утверждаем. О Элокейну ваэйн золото. Он Бог наш, и нет никого другого. А мы его народ. И мы народ Израиля. Веру в это мы получили как раз от кого? От Шарабейну. Она зародилась в месяц Лул, когда Моше Рабейну поднялся на Арсинай, Лейт Палель, а Ашем сказал ему, ведь до этого он сказал ему, оставь меня, прекрати Лейт Палель. Значит, в этом оставь меня, есть намек на то, что если ты меня не оставишь, то тогда, может быть, я прощу. И тут Моше Рабейну действительно не оставляет. Не оставляет Акадош Баруху, и он Мит Палель, он просит, он умоляет Акадош Баруху о том, чтобы еврейский народ остался. Это Месирут Нефиш. Какая вера должна быть у Моше Рабейну, чтобы Ашем говорит ему, оставь, эрф мимени, ваш мидем, оставь меня. и я их уничтожу, он продолжает и продолжает мыть полы. И какая сила веры должна быть у Моше Рабейну? Вот эту силу веры, как бы он, эта сила веры и влияет на нас в будущем. И это похоже на то, вот такое поведение Моше Рабейну, что человек, который осужден на смерть, он убегает от своих, от тех, которые собираются собирать палачей его. И бежит по дороге и видит как раз главу государства. И он подбегает к нему, падает ему в ноги и говорит: все те, которые внедряют твои законы, они внедряют законы твои, ты же их установил. И ты можешь, так как ты их установил, ты можешь их отменить. Поэтому я обращаюсь к тебе, к твоему милосердию. Единственная надежда на тебя, который может обойти закон. Это единственная надежда на тебя. Вот так у нас надежда на Всевышнего, который установил закон в уничтожении еврейского народа. Он же может и обойти его, и есть у него такое качество. Ваханоти – это шарахон. Это то, что он дал Моше Рабейну. Почему? Что я проявлю, я милость по отношению к тому, кто мне мил. И даже тогда, когда он, может быть, и не заслуживает милости, и эта сторона управления Ашема обнаруживается в месяц Илул. Мы не заслуживали жизни. Так Акадош Барух Ху дает нам эту заслугу. И в действии, в Рош ха-Ходеш Элул это проявилось в начале, только это начало этого примирения. В Рош ха-Шана это спасение уже такое, так сказать, определенное спасение жизни, а в Йом-Кипур это передача вторых, это Акадош Баруху разрешил Моше Рабейну, чтобы он спустился в стан со вторыми лухот, в которых он внедрил те же самые слова, что и в первых лухот. Хотя это уже другие лухот, это уже материальный лухот в какой-то степени из материального, кстати, основы материальной, которую сам человек создал, Моше Рабейну в данном случае. Это говорит о том, что нам самим нужно вытесывать изучение Торы и внедрять слова Торы в свое сознание, в свое сердце. А раньше первые лухот, они были бы как сердца наши. Они называются, лухот называется сердцем. И если бы не золотой телец, то мы настолько бы сроднились с этими лухот, что они легли бы на наше сердце, и сердце было бы единым у всех. Мы это потеряли. И теперь Акадош Барух Ху проявляет свое качество ваханоти это шарахон. То есть я проявляю милость по отношению к тому, кто недостоин милости. Но заслугу чего это может быть? Заслугу чего? Мы сами хотим идти ему навстречу. Мы хотим этой связи. И в этом Кодеш Элул укрытие. Укрытие. В этом смысл подошел. То есть и бежать в этот месяц, бежать как в город укрытия. Для того, чтобы доказать, что нахну Исраэль Амо, мы его народ, он Бог наш. И мы это делаем только... И Акадош Барух Ху видит, что мы проявляем это с любовью, потому что мы очень хотим этой связи. Есть такой закон, Ава Мекалкеле Татышура. Значит, любовь, она портит линию закона, стройную линию закона. Линия закона может быть прервана, может быть испорчена только благодаря любви. То есть закон таков, а когда же Бог сверх закона, он отменяет этот закон только благодаря тому, что он видит с нашей стороны любовь, стремление к нему, желание новой связи. И это проявление еще одного смысла Кодеш Элул – это Анило Дуди, вы добили первые буквы Элул. Я принадлежу своему другу, а друг принадлежит мне. И он как царь, который может отменить свой закон, даже самый тяжелый. Поэтому это самый важный миклад в Кодеш Элул – это любовь. Вот это туда нужно бежать. И дай Бог, чтобы Ашем помог нам без промедления бежать туда, и тогда мы удостоимся жить под его прикрытием в земле жизни. Вот это, собственно, то, что хотелось сегодня разобрать.
Амен. Спасибо вам большое, Рабанит Лия. Урок действительно потрясающий. Никогда так не думала и никогда не слышала то, что вы сегодня рассказали.
Бисхут Рахуша Шапиру, Шапира Зикранот Стадик Вегаон Левраха. Потому что мне удалось как бы прослушать его урок и записать, и проучить, и поделиться с вами тем, что удалось понять.
Угу.
Итак, кратко. Рош Ходе Шилу – это только возможность примириться с Ашемом, получить прощение. Рош Ашана – Ташим, Ашем помирился с нами и даровал нам жизнь, как первому человеку. А Йом Кипур – это дарование жизни вечной, через вторичное дарование Торы. Это то, что есть в наших руках, это второй выход. Безрат Ашем, чтобы Ашем помог нам бежать в этот миклад, который называется «Любовь к нему», и тогда вот достоимся жить под его прикрытием, быть радостными.